Служебный вход.
Всем привет! Свои первые уроки по вождению я получила в детстве от папы. Это был один из любимых моментов, когда я могла сама сесть за руль и проехать, конечно же, по лесной дороге, где нет других участников дорожного движения. Теперь у меня есть права, но мой водительский стаж еще не очень большой, поэтому я иногда пользуюсь услугами автоинструктора, да, для отработки тех или иных навыков. Но, кстати, папа со мной до сих пор ездить не может, потому что он начинает очень нервничать.
Это нормально.
У микрофона, как обычно, Анастасия Грибова и Дарья Гудкова. И сегодня у нас в гостях Алексей Зуев, инструктор по вождению. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот основной вопрос, который меня больше всего волнует, почему люди так плохо знают правила дорожного движения? И вот давайте с этого вопроса и начнем, ответим на него сейчас. В чем причина? Я просто про себя даже могу сказать, что я не так хорошо знаю правила дорожного движения. А уже просто ты ездишь по опыту.
На самом деле, мое личное мнение, что наши правила дорожного движения именно в Российской Федерации слишком перегружены. Ну, то есть, они прям, их столько много нюансов. То есть, сейчас есть и общественные организации, вообще есть какие-то подвижки о том, чтобы правила немножко поменять, упростить и так далее. Но я считаю, что это самая главная причина, потому что во многих странах правил намного меньше, и они намного проще. И в целом люди там ездят, и все хорошо. У нас прям настолько перегружено, столько знаков, столько правил. Они не всегда интуитивно понятны и читаемы, поэтому у людей, когда особенно это какой-то сложный перекресток, и там вот 50 знаков, вы просто как неопытный водитель, я уже не говорю про опытного, да, то есть даже опытный водитель, я уже не говорю не про опытных, в первый раз оказавшись на таком перекрестке с таким количеством знаков, может потеряться, поехать не туда, нарушить правила.
То есть все-таки нужно менять правила.
Представляете, когда они были написаны? Вот. И с каждым годом, каждый год меняются правила дорожного движения. Каждый год там, не знаю, от 10 до 15 поправок.
И добавляются еще знаки, то есть
вы 10 лет, вы 10 лет назад сдали на права, и за эти 10 лет столько всего поменялось, а вы открываете каждый день книжку ПДД. То есть вы как с этим сталкиваетесь?
Я хочу начать, хочу
в идеале,
заниматься,
да,
опять.
Вот, вы выезжаете на дорогу, с чем-то столкнулись, и тогда вы узнаете об этом изменении. А так вам по радио каждый день не говорят об этом. Вот и все. Упрощать надо. И на самом деле тоже, если брать инфраструктуру, Москвы, она, конечно, хороша, потому что много власти делают для того, чтобы организовать движение так, чтобы оно стало интуитивно понятным или безопасным. То есть перенаправлять потоки, снижать скорости потоков и так далее. А, допустим, в тех же регионах может не то, чтобы там знак не висеть или организация плохая, что очень часто, к сожалению, происходит. Допустим, на перекрестке плохая организация, там постоянно бьются, и все говорят, вот люди не умеют ездить, правила дорожного движения не соблюдают. А на самом деле, а вы организуете так, чтобы человеку интуитивно было понятно, что делать, а не сидеть и голову ломать, как же правильно поступить. То есть вот такая история.
Алексей, вообще чему учит автоинструктор?
Конечно же, вождению. То есть не бояться, уметь, знать и так далее. Вообще, хочу начать с того, что я очень люблю свою профессию. Очень она мне нравится, потому что все, когда узнают, что я автоинструктор, говорят, боже мой, это сколько ж нужно иметь нервов, терпения, там еще что-то, чтобы научить вот этих девушек, которые ничего не понимают, ничего не знают, им вообще за руль садиться нельзя, вы их учите там и так далее.
Но не только к девушкам это имеет отношение, скажу вам.
Это стереотип. Я учу девушек,
стереотип,
чтобы вы понимали. Вот, то есть у меня...
Да, у вас исключительно...
Просто приходят девушки. Я как больше частный инструктор, вот, поэтому я даже больше скажу. Я уже давно не преподаю людям, у которых нет прав. Вот. Почему? Потому что все очень просто. Я уже как бы и в автошколе работал много лет, и частно преподавал, и, естественно, без прав людям. То есть... Но есть такая история. Человек, которому я преподаю вождение, вот вообще не факт, что он сядет за руль и поедет. Сейчас объясню. Когда человек ко мне приходит или вообще пытается записаться на занятия, я у него спрашиваю три вопроса для меня важных и ключевых. Это первое, есть ли водительское удостоверение? Есть инструктора, которые учат без водительского удостоверения, конечно, они должны быть. Я просто немножко другой, да? Почему? Потому что первое, есть ли водительское удостоверение? Второе, есть ли на чем собираетесь ездить? То есть это свой автомобиль или, может быть, каршеринг, или, может быть, еще какая-то, но желательно свой. И третье, это есть ли куда-то реально необходимо съездить. И вот если эти три фактора совпадают, то есть у нас есть они, да, то тогда я возьмусь, можно сказать, за ученика, чтобы мои силы, которые на него потратил, прошли не зря. Представьте, смотрите, я его обучаю, мы научились круто, классно ездить, все, она может или он, неважно, да, но у нее нет прав или у нее нет прав. Как она будет практиковать то, чему мы научились? Никак. Хорошо, она сдаст, а вот вообще не вопрос, что она сдаст, не точно, что она сдаст, потому что уметь управлять автомобилем и сдать экзамены в ГАИ – это две разные вещи. В эту тему мы не будем углубляться, я думаю, вы понимаете. А второе – это если автомобиль. Вот эта история. Так, у меня с мужем один на двоих, вот он мне будет иногда давать. Это что значит иногда давать? То есть это раз в неделю. Раз в неделю сдача, когда он немножко выпьет, и он даст вам прокатиться обратно сдача. А, ну, это сколько будет происходить? Раз в неделю, а то и раз в две недели, правильно? Это очень мало. Нужно практиковать вождение, то есть минимум, это просто такой минимум, садиться два раза в неделю. Это минимум. А вообще, в идеале, каждый день. Мы вот смотрим на других водителей, какие они все уверенные, там, 10 лет за рулем. Ой, точнее, такие прям все у них круто, классно получается. Так он 10 лет за рулем и ездит каждый день. Так вы начните каждый день ездить, пройдет хотя бы год, и тогда вы будете уверенным водителем. По-другому никак, только через практику. Ну и реальная необходимость куда-то ездить. Это, ну, допустим, хорошо, права есть, машина есть. Мы научились классно, круто умеем ездить, но нам некуда ездить. Нам некуда ездить. То есть мы, ну, как бы нет острой необходимости. Мы можем, если что, отказаться и поехать на метро. Даже так, наверное, удобнее и быстрее будет, да?
И дешевле.
Да. Мы можем, там, не знаю, муж нас отвезти, такси заказать, еще что-то. Короче, когда нет острой необходимости реально управлять автомобилем, ну, или огромного желания, бывают люди, у них нет причин куда-то реально постоянно ездить, я говорю, значит, мы их придумываем. Если вы реально хотите уверенно ездить раз, плюс вы кайфуете от этого два, ну, значит, за булочкой, в которую вы ходили пешком, ездите на машине. Там, не знаю, придумайте к подругам, к своим друзьям, к родственникам съездить, которых давно не были. Вот, придумывайте. Иначе это все не работает.
Алексей, давайте вернемся к истокам. Вот что нужно сделать для того, чтобы стать инструктором по вождению? Вот нужны ли просто водительские права или нужны еще какие-то документы, чтобы ты смог преподавать?
На самом деле, всего лишь нужно водительское удостоверение со стажем 3 года и закончить курсы мастера производственного обучения вождению. Это либо социальная организация, либо в автошколах очень часто, как доп. Образование дают. Все, и ты можешь преподавать. Ну и, конечно же, учебный автомобиль, который должен быть оборудован педалями дополнительными, дополнительными зеркалами, знаком У, и, соответственно, все это нужно зарегистрировать, изменения в ГИБДД. Ну или вы идете в автошколу, и в автошколу вам предоставляют такой учебный автомобиль.
А учебный автомобиль, он может использоваться еще в личных целях?
Вы имеете ездить просто?
Да, вот ну, вы, ваш автомобиль, на котором вы обучаете, вы сами на нем ездите или он исключительно для...
Конечно, нет, в основной массе инструктора на своих же автомобилях и ездят, на них же и преподают, то есть в этом ничего такого нет, вот, поэтому абсолютно...
А, ну просто вы можете снять значок
У. Да, убираете У и ездите, да.
Алексей, а как вы вообще пришли в эту профессию, раз мы про это заговорили?
Если прям совсем предыстория, то вообще моя первая профессия – это я инструктор по вождению пожарного автомобиля. Я 16 лет был пожарным спасателем.
Но это другая категория прав, да ведь?
Да, там С-категория, ну, грузовики. Да. Я 16 лет был пожарным спасателем, из них 10 лет я в основной массе. Ну, я все 16 лет управлял пожарным автомобилем, но последние 6 лет я совмещал там, то есть были такие универсальные солдаты мы, то есть я и пожарный, я и водитель, я и командир отделения и так далее и тому подобное. Вот. А так вот очень-очень много лет провел за рулем пожарного автомобиля. Параллельно я совмещал с инструкторством. Вообще мой друг, просто друг мой, говорит, блин, Лех, давай попробуем быть инструкторами. А так как, ну, машины всегда мне нравились, я очень сильно любил их и так далее, и почему-то я прям почувствовал, что у меня это очень хорошо получится. А, почему? Потому что я, кстати, когда у меня, чтобы вы понимали, у меня не было прав, я в этот момент научил маму управлять автомобилем. Я в этот момент, ну, я просто сидел рядом, они получили права, но ездить-то не умели. Помните, я говорил, получить права не равно уметь водить. Сестру, и на то время девушка, она старше меня была. Вот, то есть я еще не был инструктором, я еще не был там водителем пожарной машины, уже были вот такие вот задатки, то есть я 3 человек научил управлять автомобилем уверенно, еще сам не имея прав. Ну, видимо, какой-то дар. Вот, ладно, это я шучу так по этому поводу. Вот, а потом просто друг предложил, и все, и потянуло, затянуло, и вот до сих пор 15 лет. 15 лет я преподаю вождение.
Так у вас еще получается дополнительный бонус. Вы, если что, можете в любой какой-то чрезвычайной ситуации оказать людям помощь.
Ну, это, конечно, большой вопрос, да, на самом деле, потому что есть первая медицинская помощь, есть доврачебная помощь, то есть не все могут оказывать первую медицинскую помощь, на самом деле. Человек, который мимо просто проходил, это доврачебная помощь, и там много чего делать нельзя. А в идеале, если ты не уверен, то лучше не делать, потому что можно и навредить. И тут такая двоякая история, конечно. Бездействовать плохо, делать тоже можно навредить. Не советую никому попадать в эти истории. А если говорить про что-то серьезное, то, конечно, для этого для всего нужна техника, инструмент и так далее.
Но хотя бы понимание у вас все равно имеется.
Да, чем быстрее вы вызовете пожарно-спасательную службу, тем лучше. Вот, потому что, ну, сами понимаете, да, то есть быстрее приедут, быстрее помогут. Не снимать просто так и смотреть, что происходит, а быстрее позвонить. И желательно, чтобы все это сделали, чтобы было много заявок, чтобы служба спешила быстрее.
Алексей, скажите, а сколько стоит занятие с инструктором? Ну, вот в среднем, да, если вы там не хотите свою сумму называть, просто в среднем сколько нужно будет заплатить?
Ой, вы затронули такую тему, которая, ну, для меня не то чтобы больная, но просто я очень часто на нее рассуждаю, разговариваю и рассказываю людям. Вот, считаю, что вообще профессия автоинструктора или инструктора по вождению очень недооцененная профессия. реально инструктора в автошколах получают очень мало. Это происходит, скорее всего, я сейчас расскажу, почему она недооцененная, вот, но почему так мало обычно получают? Потому что автошколы между собой демпингуют цены. Ну, то есть вы пойдете куда в автошколу? Где подешевле же, правильно? Ну, чаще. Ну, хорошо, менталитет российского человека примерно такой, подешевле сэкономить и так далее. Вот, к сожалению, не советую экономить на обучении, на вкладывании в себя и на своей безопасности, потому что очень сильно много от этого зависит и ваша безопасность, и окружающих, поэтому, ну, вот такая вот история происходит. Почему очень, ну, чтобы вы понимали, то есть в автошколе автоинструктору платят 800 рублей за полтора часа обучения. Это очень мало. Конечно же, они все работают частным инструктором, конечно, они берут потом дополнительные занятия и так далее, но я считаю, ну, это никуда не годится.
Ну, вот сколько можно, если, допустим, вот кто-то хочет прокачать свои навыки, нанять инструктора, сколько будет стоить обучение?
Вообще, кто во что горазд. Ну, то есть, естественно, человек сам, когда на себя работает, он сам выставляет цену, правильно? Тут разнятся цены, во-первых, от регионов, ну, то есть Москва, не Москва и так далее, плюс какой автомобиль, на каком обучаетесь, плюс это автомат или механика. Ну, так вот, сейчас инструктора, конечно, ну, вы знаете, да, то есть у нас сейчас цены на все настолько полезли, и на машины, и на бензин, и на, ну, в целом в магазинах, да, то есть инструкторам тоже жить надо. Конечно, сейчас немножко приподняли цены, но, чтобы вы понимали, я вот 15 лет назад преподавал в автошколе, 800 рублей занятие было, и сейчас 800 рублей занятие, это в автошколе. Частные до недавнего мне времени было где-то, наверное, 1500, типа это норма, хотя я не считаю это нормой. 1500, ну вот сейчас где-то, может быть, 2500. За полтора часа инструктор примерно берет. 2500 – это средний ценник. Дальше кто-то демпингует, меньше берет, не понимает их, этих людей, этих инструкторов, просто обесценивают свою профессию. И кто-то может, там, не знаю, вплоть до 10 тысяч занятия.
Ну, получается, ты же ученику предоставляешь машину,
конечно,
и заправленную машину,
конечно,
да, бензин,
конечно,
то есть не заправляется.
Конечно, сам. Конечно. Я, смотрите, по поводу ценообразования в моей голове, если вам это тоже интересно, то есть, смотрите, все очень просто. Автоинструктор, я всегда сравниваю либо, там, не знаю, с тренером по фитнесу, либо с психологом. Вот любой сейчас психолог, даже онлайн, он сидит дома, ему вообще ничего не машину содержать не надо, ничего не надо делать, да, то есть сидишь дома, у него может быть крутое образование, он много до этого проработал, я ни в коем случае не занижаю его там каких-то способностей. Вот, я к тому, что, ну, затраты, помимо его самого самообразования и обучения, ну, других нет, правильно, во время обучения, ну, интернет оплатить надо, стоит 3000 рублей час, ну, в среднем, правильно, и выше, есть и по 10, и по 100. 3000 рублей час. И автоинструктор, который берет за полтора часа 1500 рублей, он должен, помимо того, что он тоже должен быть, кстати, психологом, преподавателем по теории, преподавателем по вождению, стрессоустойчивым, вежливым, внимательным. Определенная опасность есть во время этого, когда ты едешь, и ты же не знаешь, что ученик может вытворить, правильно? Вот, поэтому, ну, смотрите, сколько всего. Плюс нужен автомобиль. Смотрите, понятно, что его нужно заправить раз, содержать два, ремонтировать три, страховка 4, парковка 5. Что-то там еще, не помню, 6. Но помимо всего этого еще нужно желательно годика через 2, 3, ну, 5 поменять автомобиль. Сейчас автомобиль стоит там, ну, 2,5 и выше миллиона, правильно? Вот как ему нужно вот работать и что ему нужно зарабатывать, чтобы через там годика 3 хотя бы поменять автомобиль. Ну, ладно, 5. 5 лет, и надо менять автомобиль. Потому что также небезопасно для ученика и для самого инструктора, ну, потому что он будет ломаться и так далее и тому подобное. Представляете, какое ценообразование, да? Я прям, ну, везде в массы пытаюсь это проговаривать, чтобы и у людей было понимание, что автоинструктор не может быть дешево. Не, он может быть, ну, вопросики к инструктору, вопросики о существовании этого дальше инструктора. Ну, поработает он так 2 года, 3 года, он сам плюнет и уйдет, потому что он не сможет ни семью содержать, ни отдыхать ездить, ни машину менять, в конце концов. А человек, когда получает адекватные деньги за свою работу, он с удовольствием работает, с удовольствием учит. Вы видите совершенно другого автоинструктора, совершенно с другим подходом к вашему обучению. Все только для вас.
Вот вы интересную тему, Алексей, затронули, безопасности. То есть правильно я понимаю, что несмотря на то, что у вас есть там дополнительный комплект педалей, что еще, кроме дополнительного комплекта педалей, с точки зрения безопасности, да, ну, понятно, ремень безопасности, как вы еще, да, можете обезопасить и себя, и, собственно, ученика, который не имеет должного опыта?
Я понимаю. Вот, смотрите, тоже 15 лет – немалый срок, тьфу-тьфу, ничего никогда не случалось. Тут, конечно, помимо обычных автомобильных систем безопасности, то есть ремней, подушек и дополнительной педали у автоинструктора, еще, конечно же, реакция автоинструктора, потому что можно во время обучения сидеть в телефоне, и что-нибудь там ученик исполнил, и до свидания, как говорится, да? Вот он дернул на встречку, ты даже, ну, ничего не успеешь сделать. Вот если ты как бы не сидишь во внимании весь сам. Это раз. Второе – Это же техника обучения. Ну, то есть мы же не выезжаем с учеником, который, ну вот мы не знаем, что он, как он делает и так далее, сразу в город на трассу, на шоссе. Нет же? Нет, конечно. Мы делаем это сначала на каких-то малооживленных улицах и просто по прямой. Мы еще никуда не едем, никуда не перестраиваемся. Мы просто по прямой вперед-назад, допустим, да? Я проверяю, как человек, ну, какая у него реакция. Я говорю, остановись, как он останавливается. Поверни рулем, как он поворачивает. То есть и когда мы видим, что какой-то, это называется, первоначальный навык управления автомобилем, он достигнут, тогда, конечно, мы выезжаем в город. Ну да, и в этот момент первые шаги ученика, они ему тяжко даются, бывают. Инструктор в этот момент тоже должен очень сильно быть во внимании, ну не то чтобы напряжен, но ну, много работы ему приходится проделывать. Вот. Ну и со временем, конечно же, выходим на процесс самостоятельности, что когда инструктор может дать задание ученику, ждать просто результата, ну на подстраховке, скажем так. Это тоже, кстати, очень важная история по поводу самостоятельности ученика, это техника обучения.
Вы вот сказали про внимательность, но вы еще успеваете на телефон записывать какие-то ролики?
Смотрите, на самом деле тоже мне иногда прилетает за это, ну, от тех же подписчиков, типа, вот, вы учите безопасности, и при этом тут телефончиком туда-сюда. Вот, прекрасно понимаю, но... А как мне показать людям, что как существует, как может быть, это раз, да? Второе, вы вот серчаете, а сами смотрите, да? А второе, конечно же... Это происходит только на каких-то уже этапах, когда ученик может. Представляете, да? То есть как ученик будет вообще самостоятельно управлять автомобилем? Честно скажу, никому не рассказывайте. Я иногда специально делаю, что я сижу в телефоне и смотрю на реакцию ученика. Ну, то есть она едет, а я такой раз в телефон. Для чего? А она: «Алексей, пожалуйста, смотрите на дорогу, я же сейчас вот видите». Я говорю: «Все понятно, никакой самостоятельности». Ну, то есть человек не готов взять на себя ответственность. Это неплохо в начальных этапах. То есть я как раз проверяю, мы учимся тому, чтобы они брали на себя эту ответственность. Ну, это просто так моя мини-проверочка, да? А кто-то, я вижу, я же смотрю на них, вот, она раз покосилась, посмотрела, ну, и как бы и едет, да? То есть я такой: «Молодец». Она: «Чего такое?» Я говорю: «Ну, я же вижу, что ты делаешь, как ты делаешь», и при этом взяла на себя ответственность, и дальше спокойно едешь. Это же хорошо, это же показатель того, что человек действительно сможет и без меня ездить. Очень часто происходит так, что с инструктором я ого-го, это ложное, кстати, очень часто бывает такое самоощущение, а без инструктора шагу шагнуть не могут. Это тоже тренируется очень легко. Не знаю, почему все инструктора так не делают, я потом расскажу.
Алексей, скажите, а вот какие-то, может быть, новые методы обучения вождению появились сейчас?
Да, я бы сказал, наверное,
нет. Как вот прокачать свои навыки, может быть, как-то по-другому?
Ну, давайте первое начну. Если сравнивать, когда нас учили в ДСАФах, там, старые военные люди, наверное, изменилось, потому что стали какие-то все более лояльные, доброжелательные и так далее. Ну, таким должен быть инструктор. Просто у всех стереотип большой, что автоинструктор это кричит, ругается, по ногам бьет и так далее. Но бывают такие действительно, и люди бывают боятся идти к автоинструктору. Конечно, такого не должно быть, к сожалению, такой стереотип сложился, надеюсь, он сейчас уже уйдет. Это первое. То есть нужно по-другому учить, но нельзя палкой учить. Вот, то есть нужно показать, рассказать, потом вместе попробовать, но определенную строгость, конечно, надо иметь. По поводу техники обучения, то есть, смотрите, онлайн. А раньше вообще было недоступно. То есть теория – это либо книжка, либо пришел и слушаешь лекции преподавателя по теории в автошколе. Сейчас очень много приложений по изучению ПДД. Сейчас с развитием соцсетей у нас появилось много экспертов, как и я там, да, которые вещают о чем-то, какие-то свои курсы записывают и рассказывают, показывают. Плюс, ну, допустим, что с технологиями? Мне очень нравится, у меня есть такой курс «Паркуйся как бог», короче, он онлайн, и я там прошу играть в игру. И там очень хорошо показана физика движения автомобиля. То есть там типа вид сверху, ты крутишь руль направо, налево, тормозишь, газуешь и паркуешься. И тебе много всяких разных парковок дают, и ты должен туда заехать, естественно, ничего не задеть, иначе игра остановится. И в этот момент, если понимать, а я там перед этим, конечно же, объясняю физику движения автомобиля, это очень важно, то есть это куда, какая часть автомобиля смещается, когда вы едете вперед, крутите руль направо, или когда вы едете назад, крутите руль налево, она же по-разному двигается. Там же очень разная история, там есть такой закон движения автомобиля, это задняя ось автомобиля всегда стремится в центр поворота, и нужно это понимать, видеть и проверять. И я все время говорю, вы в безопасном месте, просто поймете, куда вам руль крутить. Очень часто же, вот с ученицей, я не знаю, может, вы с этим сталкивались, включаем заднюю передачу, и все, и не понимаем, куда в этот момент руль крутить. Но сразу у нас мир перевернулся, и все, и мы крутим все время не туда.
Но девчонки. Это же тоже нарабатывается.
Конечно,
абсолютно. Когда у тебя уже там большой опыт, потом это все на автомате
абсолютно
происходит.
Абсолютно верно. Все всегда потом на автомате. Но нужно же к этому автомату прийти, нужно же к этому автомату прийти, не задев пару автомобилей, правильно? Вот, поэтому что нам нужно делать? Там все очень просто. Причем я это проговариваю, но человек это не запоминает, пока не будет практики, правильно? То есть там, как только вы включили заднюю передачу, вы должны думать о попе. Все, и куда вы хотите эту попу направить, туда и крутим руль. Все очень просто. Ну, то есть, да некуда. Направо она пойдет направо. И вот в игре, не во дворе, где мы мы можем, пум, ой, не туда выкрутил, извините, да? Вот, в игре мы выкручиваем руль налево и смотрим, куда попа идет, да? Вот, и мы к этому привыкаем. Да, это, конечно же, не автомобиль, но физика движения автомобиля в голове, она укладывается. Поиграйте, знаете, как засасывает людей? Ну, просто сами можете поиграть. «Доктор Паркинг 4» называется. И люди зависают, мужья, ой, что ты ерундой какой-то занимаешься. Она говорит, блин, не могу вот здесь зайти, вот как здесь проехать? А он берет, вот так, вот так, вот так, и зависает муж, который умеет водить и дальше играет в эту игру. Очень интересно. Ну, то есть, прикольно поиграть в эту игру для развития чувства габарит. Ну, там габарит автомобиля вы не поймете. Вот физика движения автомобиля, да, круто, классно прорабатывается.
Алексей, вы, может быть, какие-то смешные ситуации расскажете из вашего опыта с учениками?
Мне кажется, каждый день смешной.
Может быть, приходил кто-то, кто умел водить, и при этом изначально это скрывал, а сам был просто профи.
Я понял. У меня, кстати, все время такие мысли иногда проскакивают. Не проверяют ли меня? У меня реально были такие мысли иногда. Очень часто спрашивают, может быть такое, что человеку не дано водить? Нет, такого. Но какой-то процент людей, у них есть предрасположенность к управлению автомобилем. Вот они прям как рождены за рулем. То есть у меня реально, то есть ученица сидит первый раз в жизни за рулем, да, первый раз. Я говорю, ну ладно, окей, поехали, мы едем. Я еще про зеркала я вообще не рассказывал. Ну просто мы потронулись, прокатились, я посмотрел, ну что человек вообще может и представляет из себя. Она там поворотники, зеркала смотрит, проверяет. Я такой, я тебе про зеркала вообще сейчас еще ничего не говорил. Откуда у тебя эта привычка, если ты сидишь первый раз за рулем, ты меня обманываешь. Она говорит, нет, я правда первый раз за рулем. Я говорю, что-то здесь не так. Ну и начал ее бэкграунд, то есть расспрашивать. Она говорит, это очень, кстати, полезно, тоже всем советую. Когда едет с кем-то за рулем, она у нее с папой, ну то есть папа за рулем, она едет, она очень внимательно наблюдает, что он делает, как он делает. Пытается смотреть дорожную обстановку, какую он полосу занимает, на какой сигнал светофора, не знаю, там трогает, с кого пропускает, может быть, у него спрашивает, может, он что-то объясняет. И получается, когда человек уже интересовался, и у нее есть такой бэкграунд, действительно, им легче все это уже проще делать. Ну, плюс какая-то, видимо, раз она этим интересовалась, наверное, ей очень нравится и хочется, это какая-то предрасположенность. Ну, почему вот, кстати, все говорят, вот такой стереотип, у девчонок хуже, у мальчишек лучше получается. Первая причина, это в основной массе, что мальчишки с детства играют в машинки. Просто у них становится это большая игрушка, да, то есть он уже примерно знает, куда какие колеса поворачиваются, как раз физику движения автомобиля. Он уже 500 раз в гараж ее парковал, только игрушечный гараж. А тут нужно просто большую машинку припарковать. А девчонки не все, но там куклы, платья, понятно, это все нормально. Или когда мы едем в машине с кем-то, мы, ой, какое красивое дерево, какое красивое здание и так далее. Девчонок больше интересуют вот эти вещи. Если бы они были более наблюдательными, возможно, им легче было бы сесть за руль и все. Вот. А такого, что не дано, не бывает. Есть только мало практики. Вот если брать сейчас реальность, сейчас все ездят на автоматах, правильно? Ну, коробка передач, автомат. И вот ко мне приходит человек, то есть у него нет варианта не научиться управлять автомобилем. С механикой там тоже не было вариантов, но там люди бывали сдавались. Ну, то есть им очень стрессово было, они стояли на светофоре, думали, как бы их не заглохло. Конечно, я учил так трогаться, чтобы они об этом не думали, а на автомате трогались. Но все равно, допустим, они даже не у меня учились, да, а учились где-то, и для них обучение вождению на механике было связано с большим стрессом. Потому что на светофоре думаем, как бы не заглохнуть, а никакая дорожная обстановка, как бы не откатиться назад, а никакая дорожная обстановка. Когда мы едем, какую передачу включить? Первый вопрос, второй еще нужно ее правильно включить. То есть, допустим, мы знаем в теории, что надо сейчас нам третья нужна, а мы включаем пятую, да? Вот, короче, много-много сопутствующих таких факторов. Автомат, но тут же все это уходит. У нас очень много времени появляется действительно заниматься дорожной обстановкой. Здесь ничего делать не надо. Рули, тормоз, газ, руль. Все, ну, по сути, по большому счету. Понятно, что есть свои нюансы, люди бы не обучались вождению, если было бы немного всяких нюансов, да? Но по сути все очень просто и легко. Соответственно, у кого большая предрасположенность, учится там за определенное количество занятий, кому тяжело и долго, да, нужно больше занятий, но все выходится на хороший уровень точно.
Да, Алексей, спасибо вам большое.
Было очень интересно. Слушайте нас каждый четверг в 16:30 на радио «Спутник». Спасибо.
Пока. Спасибо, всего доброго, до свидания.